ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать седьмую главу Бхагавад-гиты, которая называется «Познание Абсолюта». И сегодня у нас на очереди текст номер 28. Ешам твантагатам папам джананам пунья карманам те двандвамоха нирмукта баджанти мам дридхавратахам. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки, освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзий. В Шримад-Бхагаватам 5.5.2 сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господа. Махат севам дварам агур вимукти. Тот же, кто общается не с преданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. Тама дварам йошитам санги сангам. Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из плена иллюзий. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают тягчайшее преступление против законов Бога. Лишь вспомнив свое изначальное положение, живое существо сможет постичь верховную личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале своям рупакадам агьям дадати свападантикам ванчакал патарубешча крипа синхупья эвача патитанам павани бью вайшнаве бью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри Адвайта Гададхара Шривасади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Баталич Мати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарине. Ишам твантагатам папам джананам пунья карманам те двандвамоха нирмукта баджанти мам дридхавратахам. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Итак, меня неделю не было, я был на фестивале на Алтайском. Вот, и тут немножко пропустил, поэтому нам нужно восполнить этот пробел, вспомнить контекст, что мы читаем главу седьмую, которая называется «Познание Абсолюта». И последнюю свою лекцию по этой главе я давал по 19 стиху, где Кришна говорил, что после многих рождений и смертей человек, который сознает, что я есть все, он предается мне, но редко встречается такая великая душа. Это было наше вот резюме по последней лекции. То есть понимание Бога – это не что-то такое последнее, оно приводит к следующему шагу. Живое существо, он говорит, гьянаван, обладающий гьяной, знанием, гьянаван, мам пропадет и вручает себя мне. То есть вот это вот. Из знания, из полного знания всегда вытекает преданность Богу. Если знание не полное, значит, где-то человек там куда-то он в другие стороны пошел, заблудился, он не приходит к Богу. Вот. Итак, это было последнее, что мы сказали. Теперь дальше. В 20 стихе Кришна говорит, начинается слов «но». То есть теперь некое противопоставление. Он говорит «но те, чьи умы украдены материальными желаниями, те поклоняются полубогам». То есть вот вам уже ответвление пошло. Обладающие полным знанием вручают себя Богу. А те, кто, допустим, он не против духовности, да, у него что-то такое, он понимает, есть Бог и так далее, но вот это вот обилие материальных желаний не позволяет ему вручить себя Богу, поэтому вот эти вот материальные желания, они и перенаправляют стрелки вот это вот, или направление ума и разума человека в сторону чувственных наслаждений. Вот все, то есть они обращаются к полубогам. И для того, чтобы поклоняться полубогам, он говорит, у них должна быть определенная вера. Так вот, в 21 стихе, 7 главе, он говорит, это я наделяю их этой самой верой, при помощи которой они поклоняются полубогу. Потому что если у человека нет веры, он не может никому поклоняться. Причем интересно, что там в этом 21 стихе Кришна не говорит про полубога, он говорит танум. Танум – это вообще тело. То есть кто-то, кто поклоняется какому-то телу или какому-то образу, да, какому-то символу, неважно что. Вот, понятно, что в контексте ведической традиции это выглядит как полубог. Но если брать, допустим, контекст чего-то другого, да, какой-то другой традиции исторической, вот это может носить что угодно. То есть там, где, допустим, называют представители монотеистических религий, они всех остальных называют как эти самые язычники, да? То есть язычники, те, кто поклоняются каким-то там разным другим формам. Это тану, тану – это тело какое-то, да? Итак, для того, чтобы живое существо имело веру в какую-то иную форму, кроме Верховной Личности Бога, для этого должна быть вот эта вот убежденность внутренняя. И Кришна говорит, я изнутри им эту убежденность даю. И потом дальше он говорит в 22-23 стихах, что поклоняясь вот этим вот божествам, в которые они верят, они получают какие-то свои плоды. Он говорит, на самом деле ты должен знать, что эти плоды даются мной одним. Вот. А вот эти формы, через которые, они как бы такие, ну, временные, что называется, богозаменители, потому что поверить вот так просто в верховную личность Бога, выше которой нет никого, это не такая дешевая штука. И вот мы как раз сегодня к этому как раз придем. И дальше, то есть вот одна категория, то есть в 19 стихе мы закончили, что обладающие полнотой знания вручают себя мне, потом в стихах, значит, с 20 по 23 он разбирает категорию людей, противопоставляя их вот этим вот предавшимся, что те, у кого материальные желания, они из этих материальных желаний посвящают себя служению полубогам, получают эти плоды, говорит, которые на самом деле даю я, а не полубоги. Он говорит, но эти плоды временные. Эти плоды временные, потому что те формы, которым поклоняются эти люди, они сами временные. Поклоняешься временной форме, получишь временный плод. Поклоняешься вечной форме, получишь вечный плод. Очень просто, да? Итак, он 23 стихом заканчивает вывод этот, он говорит, что вот таковы их плоды, временные. Потом в стихах 24-25 он говорит о другой категории не очень разумных людей, которые тоже не предаются ему. Значит, первая категория – это те, кто такие, ну, материалистичные, верующие, но материалистичные. Говорит, а вторая категория – это вот стихи 24-25 – это имперсоналисты. Он говорит, есть еще такие, абудхая, он называет их, неразумные, которые считают, что я, Верховный Господь Кришна, прежде был безличным, а потом обрел эту личностную форму. То есть вот это вот, современный индуизм, так называемый, да, что все есть брахман, все есть пустота или там какое-то сияние. И из этого брахмана периодически какие-то там аватары приходят в форму. И вот Кришна, вот он один из таких. Вот так, такое у них убеждение, да. И он говорит, вследствие скудости их знания, они не понимают моей трансцендентной природы. И он говорит, что я себя не являю всем и каждому, да, говорит, Нагам прокаже сарвася, йога майя сама вритага. Он говорит, йога майя, иллюзии майя, скрытой от них, вот этой вот пеленой, да? Вот, и поэтому они не понимают, так сказать, меня как личности. И потом в 26 стихе он делает некий вывод уже по этому разделу. Он говорит, ведагам саматита ни вартаману ни чарджуна, бхавишьянича, будто не мамту ведана кашчана. Он говорит, Арджуна, будучи верховной божественной личностью, я знаю все, что происходило в прошлом, я знаю все, что происходит сейчас, и я также знаю все, что должно случиться. Говорит, меня же не знает никто. То есть это 26 стих, он подводит некий вот этот вот, что ли, ну, какой-то итог, да, вот этим вот стихам с 20 по 26. Говорит, вот те, кто поклоняются полубогам, или те, кто думают, что я был безличный, стал личностью, это вот о них имеется в виду, что вот все вот эти категории, он говорит, они меня не знают. И потом в 27 стихе он объясняет, почему они не знают. Этот известный стих «Ичхадвеша самудхина двандва мохина бхарата». Он говорит, что все живые существа в этом материальном мире движимы ичха и двеша. То есть ичха означает желание, двеша означает ненависть или неприязнь к чему-то. То есть чего-то я хочу, чего-то не хочу. Итак, он говорит, все живые существа в этом материальном мире мыслят вот в этом в движимые вот эти вот ичха двеша, то есть они что-то хотят получить, а что-то наоборот хотят избежать. Да? Говорит, это состояние называется двандва моха, иллюзия двойственности. И именно потому, что они живут в этой двойственности, они чего-то хотят получить, а чего-то хотят избежать, и находясь в этой иллюзии двойственности, они не понимают абсолютной трансцендентной природы Верховного Господа, и поэтому они не могут себя посвятить Ему. Итак, это иллюзия двойственности. И вот теперь мы плавно подходим к нашему сегодняшнему стиху. Я это все пересказываю для того, чтобы была понятна логика повествования, как вот мысль Кришны развивается, эволюционирует. Итак, теперь в этом 28 стихе Кришна будет говорить, при каких обстоятельствах можно вот эту вот иллюзию двойственности, двандва моху, преодолеть. Он говорит, потому что пока живое существо находится в ней, в этой двандва мохе, оно оценивает все вот таким вот образом, что есть друзья-враги, желанное-нежеланное, хорошо-плохо, приятное-неприятное. Это вот обычные такие вещи для обусловленного материального мышления. И вот это и есть иллюзия двойственности, рождающаяся из желания и неприязни. Вот. Это состояние двойственности, оно не позволяет человеку научиться мыслить абсолютными категориями, потому что Кришна находится на абсолютном уровне, он не находится в сфере двойственности, и поэтому никакое из его действий невозможно оценить с позиции «хорошо-плохо» в материальном плане. Вот его невозможно сказать, что он там… Здесь он прав, а здесь он не прав, вот с этим я согласен, а с этим я не согласен, а почему Бог поступил так, а почему бы не сделать эдак и так далее. То есть люди, чье сознание поражено вот этой вот двандва моха, иллюзией двойственности, они постоянно ищут какую-то выгоду для себя, ичха, то есть то, что я хочу, то, что мне будет приятно, и наоборот, я пытаюсь избежать каких-то неприятностей, да, по отношению к этому я говорю, двеша, не хочу, да, Господи, убереги меня от всех там бед и так далее, да, вот, то есть это называется обусловленное мышление. Этим обусловленным мышлением больны практически все в этом мире, включая религиозных людей, потому что когда религиозный, мирской религиозный человек идет в храм или в церковь, что он там просит? Он просит дать, что я хочу, и говорит, что нужно там избежать чего-то, чего я не хочу, да, то есть защити меня от того, дай мне это, а вот этого не дай, да, то есть обычно, не дай бог, там что-нибудь такое, вот, то есть обычное мышление, то есть человек уже благочестив в некоторой степени для того, чтобы искать какого-то решения своих проблем у Бога, вот, но он еще не понимает, чего Бог-то от него хочет. Он знает, чего он хочет от Бога, но он не знает, чего Бог от него хочет. Да? То есть, но материалист, обычная обусловленная душа, он же мыслит как? Он мыслит, обычный человек, на основе своего ложного эго. А ложное эго означает, что я в первую очередь. Не обязательно я вот как я, да, а, допустим, я и моя семья, или я и моя страна, я и моя там какая-нибудь система, моя партия, моя религия и так далее. То есть, когда человек мыслит в категориях вот этих вот я и мое, эго его ложное может быть узким, когда он говорит только чисто вот о себе, да, или то же самое ложное эго может быть расширенным, когда он мыслит в категориях какой-то системы, семьи или организации, или чего угодно, с которой он себя отождествляет. Итак, вот эта вот идея, что мне что-то надо, я чего-то хочу от Бога, для себя, для своей семьи, для своей страны, для своей партии, для своей религии, вот и так далее. С этим я иду к Богу. То есть я знаю, что я хочу от него. Но в таком состоянии человек абсолютно не способен понять, чего Бог от него хочет. То есть по обычным мирским понятиям живые существа думают так. Ну как это Бог что-то может хотеть вообще? Он же самодостаточный, правильно? У него все есть, он Бог, богатый, значит, Бог, богатство, один и тот же корень, да? То есть у него все хорошо, он, в принципе, ничего хотеть от нас не может. Хотеть можем мы, это же мы, да? Частички маленькие тут, сирые, бедные, несчастные, дай, 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 дай. Вот так, так мы мыслим, да? Вот, и поэтому в головах вот этих вот таких мирских верующих у них даже не шевелится вот эта вот мысль, это извилина о том, что Бог тоже от них чего-то может хотеть. Вот, а как бы вот эта вот задача, она отсутствует. То есть предполагается, что это я хочу, а Бог исполнитель моих желаний. Вот, то есть он должен мне служить, да? Вот, и мы знаем, что представители одной популярной религии так и говорят, что Бог не нуждается в храмах земных и в служении рук человеческих, он наоборот сам пришел нам послужить. Это очень приятная идея и очень приятная новость, понимаете? Вот, и поэтому, находясь в таком вот потребительском умонастроении, этот мирской верующий, он не может стать чистым преданным, потому что он продолжает оставаться в рамках вот этой вот иллюзии двойственности, двамоха. Потому что он от этого материального мира чего-то хочет, а чего-то он не хочет. То есть, все вот эта вот иллюзия двойственности, она настолько глубоко захватила сознание обусловленной души, что человек даже и не сознает, что он находится в этой двойственности. Но Кришна, находясь внутри наших сердец, он эти все вещи видит. Поэтому он дает вот эту вот свою картину, как он нас изнутри воспринимает, вот это вот наше обусловленное сознание. Вот. И теперь вот в этом 28 стихе, который мы сегодня прочитали, он говорит теперь о том, как можно выйти из-под влияния иллюзии двойственности, потому что она не позволяет предаться Богу. Он говорит, те, кто твантагатам папам, значит, начинает он с того, антагатам, анта означает конец, папам означает грех. Антагатам папам, это означает, что он положил конец греху. То есть все, этот человек как бы четко уже понимает, что грех чреват не просто последствиями. То есть, допустим, у любого греха у него есть, скажем, несколько последствий. Одно последствие в виде какого-то плода, а второе последствие в виде углубления тенденции грешить, так называемые эти вот самскары, да? Вот, и когда человек, допустим, первый раз какой-нибудь там молодой вор идет на дело, он очень волнуется, ему это трудно первый раз, он беспокоится, он никогда еще такого не делал. Но если у него первая кража прошла успешно, это его окрыляет, он чувствует все хорошо, вот с нами Бог и так далее, он тоже может Богу там кому-то помолиться перед этой удачной, перед этой кражей, да? И уже второй раз легче, третий раз еще легче, потом это становится просто его натурой уже, понимаете, да? Вот. И таким образом, когда мы совершаем какие-то определенные грехи, вот, то есть, допустим, если человек своровал, то плод, который его ожидает, это, допустим, тюрьма или наказание какое-то, да, это один видимый плод из этого греховного действия. А невидимый плод состоит в том, что у него углубляется эта тенденция к греху. Это невидимая совершенно штука, вот, но он становится закоренелым грешником, понимаете? Вот, и поэтому, когда он становится закоренелым грешником, ему очень трудно вырваться из этой иллюзии двойственности, понимаете? То есть, как бы грех становится его второй натурой. Вот. И поэтому первое, что Кришна говорит, «Ешам тванта гатам папам», то есть «анта гатам папам», то есть грехи папам, им нужно «анта гатам» – положить конец. Это первое условие. Второе условие, которое он говорит, «джананам пуня карманам». Итак, значит, джананам – это люди, пунья – благочестивые, карманах – те, чьи прошлые действия, значит, тоже были благочестивыми. Итак, второе. То есть, совершенно очевидно, что дело как бы не быстрое, преодоление вот этой вот иллюзии двойственности, что это не просто так, вот я решил выйти из иллюзии двойственности, ну давай попробуй, да, вот, то есть у всего же этого есть какие-то тонкие причины, да, и вот здесь Кришна эти тонкие причины разбирает. Он говорит, с одной стороны, эта вот укоренившаяся природа нарушать законы Бога, да, то есть грех это, по-простому говоря, нарушение законов Бога, вот и все, да, и здесь интересно, что значит, Прабхупада в конце комментария это делает любопытную такую ремарку. Он говорит, что имперсоналисты, ну, в данном случае имперсоналисты, по сути дела, тут может быть любой, да, не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершает тягчайшее преступление против законов Бога. То есть смысл в том, что реальность, в которой мы живем, она уже божественна, она уже существует на основе божественных законов, и то, что я это не понимаю, это, как говорится, ну, моя проблема, да? Вот. И желательно бы мне пробудиться к этому пониманию. И если я пробудился к этому пониманию, что уже есть мир, это не просто какой-то там случайно сложившийся там, да, из этого большого взрыва непонятно что, и в этом непонятно что, мы тут, значит, пытаемся что-то контролировать, да, и что вот эти все понятия грех и добродетель, это чисто манипулятивные категории, которые придумала религия, чтобы управлять людьми, как вот это вот... вожжи на лошади, да, туда потянул, значит, она туда пошла, сюда потянул, она в другую сторону пошла. То есть люди говорят, вот, значит, будешь совершать благочестивые поступки, в рай пойдешь, будешь совершать греховные поступки, в ад пойдешь. Человек, ага, говорит, в ад не хочу, а в рай хочу, да. Ну, тогда давай, значит, благочестивые поступки совершай, а грехи не совершай. То есть они думают, ну, это просто такая вот манипулятивная система, как вот у материалистов, говорится, кнут и пряник, да, все хотят пряник, никто не хочет кнута. Если ты не хочешь кнута, значит, ты не действуй так, чтобы тебя кнутом били, да, а действуй так, чтобы тебя пряниками кормили. Очень простая философия, да. Вот, и поэтому вот эта вот двойственность, в которой находятся живые существа, вот, она и является, собственно говоря, ну, как сказать, методом, да, при помощи которого управляют людьми. Им все же хотят наслаждаться. Если вы хотите, чтобы там, ну, какой-нибудь правитель, неважно кто, начальник, да, если он хочет, чтобы его любили подчиненные, ну что он ему? Зарплату повысит, там, какие-нибудь там дополнительные даст, не знаю, там, отгулы, что-то там еще. И человек будет думать, ну, хороший начальник, вот. А если я опоздал на работу, он простит, скажет так, пальчиком говорит, скажет, ну, ты больше так не делай. Говорю, отличный начальник, смотрите, он меня не наказывает за опоздание, он мне, наоборот, какие-то премии дает, там, какие-то отгулы, поощряет меня, я двигаюсь по карьерной лестнице, отлично устроился, да, вот. А если, допустим, что-то я нарушил, начальник может меня, в общем-то, одернуть, да, я говорю, о, какой начальник строгий, смотрите, да. То есть, фактически, я веду себя как просто лошадка, вот, которую дергают там за вожжи, то за одну, то за другую, вот, и в этой двойственности я живу, да, вот, приятное хочу, неприятное не хочу. И вот в этом состоянии находится большинство живых существ, это называется двандва-моха. Итак, смотрите, для того, чтобы ее преодолеть, эту дванвамоху, чем она плоха, для чего ее преодолевать? Может быть, это просто нормальная психология обусловленной души? Давайте так просто будем себе жить, и зачем нам бороться с чем-то естественным, кто-то может сказать, да? Вот. Но Кришна говорит, нет. До тех пор, пока вот это вот живое существо находится в этом состоянии дванвамохи, иллюзии двойственности, оно не способно понять Бога, который выше двойственности, да? Потому что он адвайта. Если это иллюзия двайта, дванвамоха, все здесь на два делим, приятное, неприятное, то Бог стоит выше всего этого. И для того, чтобы подняться на этот уровень, нужно с этой иллюзией расстаться. Для этого нужно стать бескорыстным человеком, и для этого нужно понять, что наше счастье лежит не в материальной плоскости. То есть, пока мы продолжаем искать материальное счастье, мы будем оставаться в рамках вот этой двойственности, потому что материальное счастье автоматически означает получение пряников и избегание кнута. Другой никакой концепции нет материального счастья, понимаете? Вот. Поэтому до тех пор, пока мои цели жизни связаны с этим материальным миром, я так и буду мыслить в категориях вот этой двойственности на основе своих желаний, вот ичхи и двеши, да? Получить желаемое и избегать нежеланного, да? Вот и все. То есть, поэтому для того, чтобы живое существо избавилось от этой иллюзии двойственности, у него должно быть знание и понимание цели, которая является трансцендентной, которая лежит выше этой двойственности, которая находится в сфере духовной реальности, да, которая выше всей этой материальной двойственности. И плюс ко всему прочему, должно быть очищено тонкое тело. А вот это вот тонкое тело, оно и состоит из этих двух вещей, папа и пунья. То есть заметьте, да, что антагатам папам, то есть грехи нужно убрать, а пунью, джанани пунья кармана, наоборот, повысить. Понимаете? Вот потому что, ну, грубо говоря, скажем так, если по-простому переводить на простые слова, папа – это зло, а пунья – это добро. Да? И вот мы знаем, там, добро и зло борются между собой. Так вот, антагатам папам – это означает, что со злом нужно покончить. А зло – это вот непонимание того, что мы находимся в божественной реальности, в божественном мире, тут есть свои законы, и когда мы это все игнорируем, вот это, по сути дела, есть зло. Почему? Потому что оно удаляет нас от Бога. Грех всегда удаляет человека от Бога. А пунья – это наоборот, когда мы следуем законам Бога, вот, и мы поднимаемся по этим вот таким внутренним ступенечкам, и вследствие пуньи, благочестивых действий, сознание человека становится все более и более возвышенным. И чем более оно становится возвышенным, тем более ему становится доступным Бог, естественным образом. Да? Вот. Итак, вот это вот важные моменты, что вот это наше внутренняя деятельность, состояние веры, энтузиазм, с которым мы занимаемся духовной практикой, это все где живет? Это все живет в нашем тонком теле, в нашем внутреннем мире. И этот внутренний мир наш, он уже находится под влиянием прошлых поступков. Если, допустим, я в прошлом совершал какие-то вот эти вот папам, то есть грехи, да, вот, и их, допустим, больше, чем пуни, чем благочестивых каких-то поступков запас, то это означает, что в этой жизни, скорее всего, я буду больше встречаться с негативными последствиями, раз грехов больше, и, скорее всего, у меня будет преобладать вот такое немножко греховное умонастроение. Я буду только об этом и думать, как бы что где там украсть, стащить или какой-нибудь хитростью получить и так далее. То есть у меня будет вот такое немножко криминальное мышление. Может, по мелочам, может, я какая-нибудь там мелкая уголовная сошка, что называется, но тем не менее, вот это вот мышление, оно будет именно таким. Если в моем уме преобладает вот эта вот негативная энергетика, которая формируется под влиянием папам, грехов. А если, допустим, наоборот, я больше совершал благочестивых поступков, пуньи больше, то есть добра больше, чем зла, да, то это означает, что по природе я буду человеком честным, спокойным, добрым, не склонным там, к какой-то криминальной деятельности и так далее. И в этом состоянии мне будет легче принять какие-то духовные трансцендентные идеи. То есть вот так вот все по большому счету просто. Да? То есть вот наш ум, и в нем живут последствия этих наших деятельностей. Одни папам греховные, другие пуньям. И вот это создает внутренний расклад в моем уме, определенное мое умонастроение, которое либо помогает мне в духовном плане, либо, наоборот, мешает. Понимаете? Вот, поэтому Кришна и говорит, что антагатам папам, грехами нужно покончить, то есть минимизировать все то зло, которое живет в моем уме. А пунью или добро, наоборот, нужно повысить. Вот, то есть позитива больше, да, то есть тогда это то же самое, что, допустим, вот, ну, представьте себе, идти гулять где-нибудь там ночью в темноте без всякого освещения, непонятно куда я иду, там споткнулся, куда-то упал, я ничего не понимаю, да, или идти по этому же самому месту днем, когда все освещено солнцем. Это же разные вещи, правильно? Местность одна, но степень освещенности разная. Так вот, когда живое существо поражено вот этим вот грехом, то есть когда грехов папа больше в уме, то живое существо как бы двигается в потемках, потому что оно не имеет правильного представления о реальности, так как вот эти вот грехи прошлого, как я говорю, они против, вернее, кроме того, что есть непосредственные последствия в виде наказания, они также делают сознание помраченным. И поэтому это помраченное сознание из-за грехов, оно всегда будет искажать картину мира человека. С каждым грехом он будет становиться все более и более грешным, и, соответственно, его понимание мира будет все менее и менее адекватным, и он будет совершать все больше и больше ошибок, потому что он как бы в таком состоянии внутренней тьмы находится. Вот. А когда человек, наоборот, с грехами покончил, антагатам папам, вот, а пунью, наоборот, увеличивает благочестие, это означает, что его путь максимально ярко освещен. То есть все понятно, все ясно. И никаких страхов, никаких беспокойств, никаких иллюзий нет. Да? Вот в этом смысл. Да? Вот почему, так сказать, эти вещи антагатам папам и джананам пуня карманам, уменьшение грехов и увеличение пуни, это как раз то, что и позволяет живому существу те дванва моха нирмукта. Мукта означает освобожденный. Значит, итак, нирмукта означает, что он выходит из-под влияния вот этой вот дванва мохи, иллюзии двойственности. И когда он уходит из-под влияния иллюзии двойственности, что он видит? Он видит божественную абсолютную реальность. И теперь что? Баджанти мам дридхавратаха. Он начинает баджанти мам, мне баджанти служить, да? Как? Дридхавратаха. Врата означает обет, буквально какое-то вот обязательство, которое я взял. Дридха означает твердый. Итак, баджанти мам дридхавратаха. Теперь он начинает служить мне твердо. Почему твердо? А потому что он без иллюзий уже. Вот это вот дванва моха, иллюзия двойственности его уже покинула. Понимаете? Вот, то есть, вот здесь, в этом стихе, в предыдущем, это как бы вот цепочка, да, 27-28 стихи, они очень четко показывают, как Кришна позволяет живому существу выйти из-под влияния вот этой вот иллюзии. Причем, допустим, иллюзия может быть какой-то внешней, а может быть внутренней. Допустим, если вы находитесь в каком-нибудь цирке, да, и там фокусник, иллюзионист показывает, как там в ящике распиливают женщину, вы понимаете, это внешняя иллюзия, да? Это внешняя иллюзия, вот, а также иллюзия может быть внутренней, то есть как бы внешняя вроде же все нормально и адекватно, да, но нахожусь в плену вот этой вот внутренней иллюзии, и опять же, почему она на меня действует, эта иллюзия? Потому что у меня есть ичха и двеша, потому что я строю свои планы на эту материальную жизнь, и в этой жизни я что-то хочу получить, а чего-то хочу избежать. То, что я хочу получить, это будет ичха, а то, чего я хочу избежать, это двеша, да, не хотим мы этих вещей в свою жизнь. И поэтому, пока моя жизнь связана с этим материальным миром, связана именно на уровне планирования, она и так связана, понятно, да, мы здесь находимся, все, мы тут застряли, но имеется в виду на уровне планирования, то есть чего ты хочешь в перспективе-то, собственно говоря. Просто улучшить свою жизнь, чтобы у тебя было хорошее здоровье, долго жить, не болеть, чтобы дети там были послушные, умные, успешные, чтобы у них там все сложилось хорошо в семье. То есть все, ты этого хочешь? и не хочешь там каких-нибудь болезней, не дай бог, там инвалидность получить, инсульт, не хочешь того, не хочешь сего, вот, ты там за какие-то там социальные программы голосуешь, там экология, давайте, люди, не будем свиньями, давайте не будем кидать бумажки, да, что вы хотите? То есть, если ваша жизнь связана с этим материальным миром, все, вы приговорены. Вы приговорены мыслить вот этих вот категориях ичха-двеша, двойственности. Но когда вы понимаете, я не из этого мира, я из другого мира. И двойственность этого материального мира уничтожить невозможно, потому что это просто правило игры, правило существования в этом мире. Вот. И все, что можно сделать, если ты хочешь решить все вопросы целиком, уйди из этого проблемного места. Все. И когда человек вот такую ставит цель для себя, то есть его цели больше не связаны с получением каких-то пряников и избеганием кнута. Его цели связаны с достижением Бога. Вот это и есть то самое условие, при котором живое существо избавляется от этой иллюзии двойственности. Тадвандва моха нирмукта. Потому что служить Богу, баджанти мам дридхавратаха, вот так как бы с твердыми обетами, с решимостью, да, непоколебимо, возможно только тогда, когда живое существо своим сознанием находится на трансцендентном уровне. До той поры, пока живое существо занимается служением Богу, но при этом, как бы так сказать, в уме все еще прокручиваются все вот эти вот материальные программы, как бы себе тоже, так сказать, чего получить, а чего бы наоборот избежать, вот до той поры его сознание будет все равно вот этой вот иллюзией двойственности поражено, вот, и это будет как бы помещать нас в категорию не совсем чистых преданных. Вот, то есть все равно это будет какая-то такая преданность, в какой-то степени пораженная этими материальными вещами, кармой или гьяной, да? Вот, где карма означает «я хочу что-то получить», а гьяна означает «я бы хотел избежать страданий, там, всех этих вещей, освободиться». Вот, то есть, по сути дела, это просто разными словами сказаны одни и те же вещи. Когда Рупа Госвами определяет чистое преданное служение, он говорит «они абхилашита шуньям гьяна карма дианавритам анукульяна кришна нушилана бхакти руттама». Он говорит, что высшей формой бхакти, бхакти уттама, это что такое? Это такая бхакти, которая ставит своей целью удовлетворение Кришны, а не получение для себя чего-то там, понимаете? Потому что получение для себя чего-то – это и есть та самая ичха. А избегание наказания, избегание кнута – это и есть та самая двеша. Вот вам, пожалуйста, пока есть ичха и двеша, до тех пор будет дванва моха, иллюзия двойственности. А раз есть дванва моха, я не могу заниматься служением Богу с решимостью твердо. Почему? А потому что эта иллюзия меня отвлекает на какие-то другие всякие разные проекты. То есть мы видим, что в общем, немножко разными терминами называются одни и те же вещи, которые определяют, что такое есть чистая преданность и что ей, наоборот, не является. Итак, это уже практически завершение 7 главы. Здесь Кришна, Главаш называет, еще раз вспомним, познание Абсолюта. Да? То есть он постепенно нас подводит к этой идее, каким сознанием мы должны обладать для того, чтобы познать Абсолют. Вот. И по сути, там уже вот, в последних стихах этой главы будет говориться там еще, что разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, находят прибежище во мне. То есть разумные люди – это не те, кто ищет благо в этом материальном мире, он говорит, а те, кто ищут освобождение от старости и смерти. Вот такие разумные люди. И поэтому они находятся, находят прибежище во мне. И служат мне с любовью. То есть это продолжение этого стиха. Да? Вот. По сути дела, они уже находятся на уровне брахмана, ибо все знают о духовной деятельности. Вот. Ну и в последнем стихе он провозглашает такие категории, как вот это вот Адиатма, Адибута и Адидаева, то есть то, что Господь контролирует все три уровня бытия, уровень индивидуального сознания, уровень коллективной жизни, социума Адибута, уровень космоса Адидаева. Он говорит, тот, кто помнит обо мне, как о том, кто контролирует все вот эти три уровня бытия, тот даже, так сказать, кто помнит о моем момент смерти, он переносится ко мне. Да? То есть вот таким образом вот это вот заканчивается седьмая глава. Вот. Ну и потом, поскольку вот эти вот термины адиатма, адибута, адидайва, они были немножко незнакомы Арджуне, восьмая глава начинается как раз с того, что «А что такое адидайва? А что такое адиатма? А что такое адибута?» Вот. И Кришна уже в этой восьмой главе эти вещи будет разбирать, и там уже моменты тоже достижения абсолюта, как помните, боги его на смерти и так далее, но это уже как бы темы наших будущих обсуждений. А вот из сегодняшнего стиха, что нам нужно вынести, как некое резюме, вот, это то, что вручение Богу себя и служение устойчивое, баджанти мам дридхаврат, устойчивое служение возможно лишь тогда, когда живое существо свободно от иллюзии двойственности, тедвандвамоха нирмукта, вот, а это возможно, когда живое существо прекращает свои грехи, уменьшает зло, да, и наоборот повышает добро. Антагатам папам, с грехами покончить, а благодетельные поступки, наоборот, так сказать, увеличить. Танжинанам пуня карманам. Вот. То есть в таком состоянии человеку легко будет избавиться от этой иллюзии двойственности и вручить себя Богу, это будет для него уже естественным занятием. В то время как, если он продолжает оставаться в рамках этой иллюзии двойственности, он может верить в Бога, но его служение будет окрашено вот этой двойственностью. Он будет просить у Бога каких-то там материальных вещей, вот это дай, а вот это вот забери, да, от этого защити там, а это вот как раз хочу получить, да. Вот. То есть в таком состоянии он не может понять абсолютную трансцендентную природу Бога, он не может понять, что даже какие-то порой неблагоприятные вещи, которые с нами происходят, они могут порой даже приблизить нас к Богу больше, чем приятные вещи. Понимаете? То есть всем хочется получать пряники, никому не хочется получать кнут. Да? Вот, но бывает так, что этот кнут, как это ни странно, он неприятен для тела, но иногда он приближает нас к Богу больше, чем пряник, понимаете? Потому что пряник есть пряник, так сказать, это все равно материальная вещь. Вот, поэтому чисто вот так вот с мирской точки зрения, конечно, все хотели бы пряников, никто не хотел бы кнута, вот, но это проявление иллюзии двойственности, да, это проявление нашей это ичха-двеши, это хочу, а это не хочу. Вот, а для того, чтобы заниматься служением Богу, нужно понять, он трансцендентен. Поэтому и я должен быть трансцендентен. А трансцендентно это и означает свободно от этой иллюзии двойственности. Поэтому он уже с этим материальным миром каких-то планов особых не связывает. И таким образом он может вырваться из этой вот ичха-двеши, желаний и как бы предпочтений, или наоборот симпатии, антипатии, да, вот, и соответственно из этой иллюзии двойственности, которая вытекает из этой ичха-двеши. Хари Кришна. Вопросы какие-то, пожалуйста, подключайтесь. Сами включайтесь в порядке своей естественной очереди.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое, Раджендра Кумар Прабху, за лекцию. Извините, видео не могу включить. У меня как бы два вопроса сегодня. Я пока первый озвучу, а если второй будет время, да, позвольте тоже, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, да, само желание, вот это чувство, да, желание, это заложено в природе, в вечной природе живого существа. Если живое существо желает, значит, оно живое. Даже если оно чистое, духовное. Откуда все-таки берется ненависть? Из-за неудовлетворенных желаний, неправильных желаний. Но если у живого существа правильные желания, если у него духовные желания, ненависть это не будет. Ненависть, она ж, как она возникает вообще? Из-за неудовлетворенности какой-то. Не исполняется мои желания, и все, вот она ненависть.
Так вы уже ответили на свой вопрос, я ничего не понять не могу. Вы мне его задаете, или вы уже сами на него ответили? Вы столько сказали слов, задали вопрос, сами на него ответили, и теперь я не пойму, что вы от меня ждете. Давайте дальше, у кого вопросы есть.
Да, там хотел ответить, руку отключает, как-то не получается.
Не, я не могу понять. То есть вы задали вопрос, сами на него ответили. Я, в принципе, могу с вами согласиться, по большей части. Я не совсем понял, что вы от меня хотите.
Не, я просто, ну, как бы вопрос, правильно ли вот это, вот что я сказал, правильно это я понимаю, так вот. Или, может быть, я в чем-то, где-то моё есть, ну, ошибка в моем понимании.
Ичха, двеша, вот это вот приязнь, неприязнь, желание, ненависть проистекают опять вот из этого материального двойственности, потому что есть вещи для нас приятные, есть вещи для нас неприятные. Вот, и поэтому ненависть у меня ко всему тому, что мешает исполнению моих желаний, понимаете? Вот, то есть вы хотите там, ну, допустим, что-нибудь купить или там еще что-нибудь, да, как какая-то желанная для вас есть вещь, да, это все ичха, я хочу это делать. И, допустим, кто-то вам, не знаю, там, жена денег не дает или не разрешает, или банк вам кредит не дает, что-то еще. То есть любой, кто вам мешает осуществить свои желания, вы по отношению к нему будете испытывать двешу, то есть неприязнь, понимаете? Потому что он мешает исполнению вашей ичхи, вашего желания. Вот и все. То есть поэтому,
понятно.
В принципе, вы верно сказали, да, что ненавижу я или, допустим, испытываю неприязнь ко всему тому, что мешает мне исполнять мои желания. А те, кто помогает мне исполнять мои желания, это мои друзья, их я люблю, понимаете?
Раджендра Кумар, спасибо большое. Еще один вопрос, можно, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, про грехи, да, если думать так, что вот избавиться от грехов, да, и как бы, ну, на это все силы, да, потратить, можно сказать. А вы как-то в одной лекции, да, говорили об изречении, одном изречении Бхактистан Сарасвати, что наш путь – это не анартха-неврити, а артха-праврити, вот насколько я помню. И вот я вот, это было в записи лекции, я бы хотел бы спросить, в каком процентном соотношении мы должны уделять анартха-неврити, да, и артха-праврити? Вот в каком процентном соотношении? Больше, не больше, чем погружаться над своими грехами, там, как от них избавиться, а больше в духовную практику. Но от анартха тоже надо избавляться. Вот в процентном соотношении как это сделать? Спасибо.
Скорее всего, вы не совсем правильно меня поняли, потому что анартха неврити и артха праврити – это взаимосвязанные процессы. Анартха неврити означает избавляться от нежелательных вещей, а артха праврити обозначает, наоборот, развивать желательные вещи, то есть то, что входит в наши духовные интересы. Но по большому счету, если мы посмотрим, то это, ну, как бы две стороны одного и того же процесса. Допустим, вы находитесь на каком-то одном берегу реки, да, и вам нужно переплыть на другой берег реки. И вот если вы приближаетесь к другому берегу, значит, вы автоматически удаляетесь от этого. Понимаете? Это взаимосвязано. Это не то, что вы, приближаясь к другому, еще должны как-то там искусственно удаляться от другого. Это две стороны одного и того же процесса, понимаете? То есть, чем светлее становится, тем меньше тьмы. Это не то, что сначала мы разогнали тьму, а потом пригласили свет. Нет, мы просто идем к свету, и чем больше мы идем к свету, тем меньше тьмы, понимаете? Поэтому анартха неврити и артха праврити – это по большому счету одно и то же, просто это означает избавление от негативного анартха неврити, а артха праврити – это развитие позитивного. Но в контексте того, что пустоты никакой нету, да, вот, то вот только два состояния, свет или тьма, или там какой-то полусвет или полутьма, вот, естественно, что чем больше я иду в сторону света, тем меньше остается тьмы. Поэтому это не вопрос, каким процессом заниматься, а это вопрос акцентов. Да? То есть, если, допустим, я вижу в моем сердце так много всего негативного, я думаю, буду-ка я с этим бороться, да? Вот я там хочу то, какие-то у меня негативные тенденции, хочу прославиться, хочу и там какой-нибудь там еще чего-нибудь хочу, да? И говорю, это все анархи, да, это все не буду, и буду-ка я с ними бороться. И как я с ними буду бороться? Вот, то есть артха праврити означает, есть слава, да, кирти шакти, так сказать, энергия славы. И вот я хочу эту энергию славы присвоить себе. То есть я хочу, чтобы все меня прославили. Все говорили, какой я там умный, великий, всякий разный. Да? И таким образом у меня сформировалась некая анартха, тенденция к славе. Да? И что я с ней буду делать? Энергия эта слава остается, но что я делаю? Я теперь начинаю прославлять Кришну. Да? И вот это называется артха праврити, что я, занимаясь позитивной деятельностью, прославляя Кришну. Чем больше я прославляю Его, тем меньше у меня, соответственно, желание быть самому прославляемым. Понимаете? Вот поэтому это две, это вот то же самое, что, допустим, человек по лестнице идет снизу вверх. Да? Вот, если он думает, как бы мне избавиться от низа, он думает про низ. Вот. А если он думает, как бы мне добраться до верха, он идет наверх, а от низа он, естественно, удаляется, понимаете? Вот. Поэтому, когда мы говорим анартха неврити или артха праврити, нужно просто понимать, что когда душа очень сильно обусловлена, то есть много у нее вот этих вот самых анарх, да, вот, и при помощи знания мне помогли их увидеть в себе, эти анархи, да, и говорят, ты должен их сознательно избегать. Сознательно избегать, то есть понимая, что слава принадлежит Кришне, да, или там духовному учителю, поэтому говорит, вся слава там Кришне, Шили Прабхупаде, там и так далее, да, вот, никто не говорит, вся слава мне, да, он как там в каком-то детском мультфильме старом, там, как заяц какой-то там на пень залез, да, и поет песенку, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету, да, какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя, да, что-то такое там было, с детских времен осталось, вот, то есть, как бы этот заяц, он пытается присвоить себе эту славу, да, вот, то есть, энергия славы есть, но теперь вопрос, кто ее достоин этой славы, да, то есть личности, которые в духовном плане там достигли каких-то успехов, или сам Верховный Господь, да, которому вся слава. Вот, то есть, если я просто борюсь вот со своими какими-то вещами, ну, это будет анартха неврити. Насколько я в этом преуспею, я не знаю. Вот, но если я прославляю Кришну, это будет артха праврити. То есть я его прославляю, потому что это его энергия славы. Вот. Если я это все правильно делаю, то артха праврити, то анартха неврити, она само собой происходит, понимаете? Если я иду к свету, то я из тьмы автоматически выхожу. Поэтому это не то, что какие-то два разные процесса, это просто два разных акцента в одном и том же процессе. Если анартха неврити, это когда мы зациклены на негативне, вот, и мы, ой, как сколько анархия, безнадежные грешники, а то и все, и что с того, от того, что я увидел, сколько там в моем сердце всех этих анарх, они никуда не делись. Вот, но если я начинаю двигаться к Кришне, все, я из тьмы автоматически начинаю уходить.
Раджендра Кумар, спасибо большое. А подойдет вот эта аналогия наливания молока чашку с чернилами. Постепенно чернила будут выходить.
Ну, да, это просто другая аналогия. То есть, чем больше позитива, тем меньше негатива. Да. Давайте следующий вопрос. Кто?
Хари Кришна, Раджендра Кумар, спасибо большое за лекцию. Раджендра Кумар, я вот то же самое вопросы почти хотел задать. И понимаю, что вот духовное знание... Яна, она настолько размывает, ну, то есть так всего много, нету, получается, вот в материальном уме теряется порядок, вот мы сейчас говорим про вот яичку вешу, и в то же время в предыдущих стихах там был Асура Пхава Маши, там, то есть Пхава Асурийская, которая Аши там всегда подпитывает ум, она как бы всегда этим питается. И получается, нам тяжело отречь то, что не нужно. И в то же время там и Баларама со своим плугом, и все эти демонические качества хочется выкорчевать. То есть я к тому, что так много вот аспектов к одной и той же проблеме. И вот у меня, допустим, я не знаю, как вот правильно упорядочить. То есть какой-то вопрос, и к нему настолько можно... с помощью духовного знания с разных аспектов подойти, что вот я просто, ну, как вот рассеиваюсь, думаю, ну, вроде это же было вот так, а вот с этой стороны тоже можно посмотреть, из другой главы, со Шримад-Бхагавата можно посмотреть. И в итоге вот получается, я вот какой-то становлюсь рассеянным, то есть ну, как-то бросаю их, думаю, лучше джарапу повторять и не разбираться. Как правильно вот заниматься этим упорядочком? Вроде знания с помощью дьяны мы можем с разных аспектов подойти, но это в то же время...
Может быть, это может быть просто гьяна, это не ваша тема. Вот, то есть, люди, которые склонны к философствованию, у них обычно таких проблем нет. То есть, они как бы легко эти вещи ухватывают. Вот, но не так много людей, которые являются такими, ну, по-настоящему гьяни, философами. Вот, поэтому они действительно путаются во всем этом океане, да, и нелегко им, как говорится, вот, сориентироваться. Вот, хотя здесь, в общем-то, методика проста. То есть, если мы смотрим на все вот это вот разнообразие каких-то философских концепций, подходов там и так далее, то мы можем потеряться в этом разнообразии, но если мы в центр всего ставим Кришну, мы никогда не заблудимся, понимаете? Вот, потому что Кришна является центром, источником всего. Вот, и поэтому одни говорят так, другие говорят эдак, да, и так вроде как бы правильно, вот, но мы говорим... Мы начинаем теряться, если у нас нет вот этого центра, понимаете? Вот. А центром всегда является Кришна. То есть он как бы центр всего, да, то есть все вот эти вот какие-то там орнаменты, рисунки, мандалы и так далее, вот, то есть какие-то сложные-сложные всякие разные линии, мы можем их забыть, да, потеряться, если мы. Вот. Но если мы помним о центре, тогда мы никогда не потеряемся. Допустим, нарисуйте Кришна-янтру, да, мы говорим, что вот в центре находится там Ом, Кришна, да, а потом там идет, значит, этот вот венчик лотоса, потом идут там эти вот лепестки, потом там идут эти вот треугольники, да, шесть богатств абсолюта, значит, два треугольника, потом это все вписано в квадрат, а этот квадрат означает Дхарма Артха Кама Мокша, и он означает Санкаршана, значит, там Васудева Санкаршана Прадьюмна Анирудха и так далее, и всякие там линии, какие-то черточки и так далее, вы можете запутаться во всем этом, да, многообразии. Но если вы помните, что Кришна в центре, по меньшей мере вы помните главное. Вы можете не помнить, сколько там лепестков у этого лотоса там, или что-то еще, и что обозначает та черточка или другая черточка. Но если вы знаете центр, основу, источник, то вы найдете ответ, понимаете? Это, допустим, как люди, которые... Ну, вот я в свое время изучал в университете японский язык. Вот, письменность там китайская, да, то есть иероглифы, они, японцы, заимствовали из Китая. Вот, и, значит, иероглиф для большинства людей, непосвященных, это просто какие-то черточки, непонятно, как их можно запомнить, да? Ну, непонятно, что это за ерунда какая-то, картинка. Вот. Но когда я начал учить этот язык, выяснилось, что все очень просто. Вот. Потому что у иероглифа есть две составляющие. Одна называется ключ, другая фонетик. Ключ – это то, что придает значение иероглифу, а фонетик – то, что придает ему звучание. Да? Вот. И выясняется, что этих ключей на самом деле не так много. Вот. А ключ – это что такое? Ключ – это то, что открывает, понимаете? То, что открывает смысл вещей. Вот. И когда, допустим, что-то... Человек, не посвященный в тему, он говорит, ой, как это все возможно запомнить, невозможно запомнить. Если методологии нет, запомнить невозможно. Но если есть методология, и ты выясняешь, что у каждого иероглифа есть две составляющие, одна ключевая, другая фонетическая, все с течением времени приходит какой-то, и ты уже смотришь, для тебя это не просто какие-то черточки бессмысленные, а это как раз вещи, наполненные смыслом. И ты знаешь, как это может звучать и что это может означать, понимаете? Вот, точно так же мы читаем массу всего, вот, а там и так, и так, и так, ой, голова пухнет, как во всем этом разобраться? Ключ должен быть. Ключ – это Кришна. Если мы понимаем, что Кришна является источником всего, все, все вопросы решаются, понимаете? Вот, потому что Кришна направляет наше мышление. И он из любого вот этого философского хаоса очень легко может показать нам выход. Понимаете? Но если я изучаю это знание, не понимая, что является его источником, ключом, все. Я как бы заложник всего этого хаоса философского, понимаете?
Ясно. Спасибо.
Кто там, давайте последний Хари вопрос.
Кришна. Да. Можно спросить. Вот я живу, ну, у меня есть участок, Идут дожди, я вырываю растения, не только сорняки, но и полезные. Ну, допустим, упал орех, начал прорастать. Вот я вот этой греховной деятельностью занимаюсь. Что мне делать? Я хочу продать, а продать не получается, потому что соседи препятствуют. Это материальное желание.
Почему вы считаете, что вы, вырывая там какие-то растения, занимаетесь греховной деятельностью?
Ну, потому что если, допустим, орех упал, он благочестивый. А если колючка, она неблагочестивая. Вот поэтому я считаю, что это грех, который я делаю. И хочу уехать.
В таком случае вам нужно не дышать, не пить воды, не готовить пищу, не ходить по земле, потому что каждую секунду будете совершать грех. Ступая по земле, вы будете давить каких-то невидимых козявок, кипятя воду, вы будете, значит, там, убивать эти бактерии, которые находятся в воде и так далее. Вдыхая просто воздух, вы будете тоже там кого-то вдыхать, убивать, вы будете просто грешить на каждом шагу, и в конце концов вы сойдете с ума, понимаете? От этого, от неспособности избавиться от греха. Поэтому, если вы считаете, что вырывать там какие-то растения – это грех, то чем, по-вашему, занимался Арджуна, который просто грубо там тысячами убивал людей на поле боя Курукшетра? Не было ли это случайно грехом, как вы считаете? Без сомнения, внешне это было грехом, но поскольку это была деятельность, связанная с его как бы профессиональной дхармой, вот, и все это было посвящено Богу, это не является грехом. Точно так же, если вы, грубо говоря, условно, вайшья, да, занимаетесь сельским хозяйством, допустим, условно, да, вот, то заниматься сельским хозяйством, это неизбежно означает выращивать одно и уничтожать другое, понимаете? Вы не можете одновременно на одной грядке и сорняки, и картошку выращивать. Если вы будете из любви ко всем живым существам выращивать и сорняки в том числе, у вас не получится картошка или там какая-то другая культура. Поэтому вот это вот какое-то насилие, что вы что-то там вырываете и выкидываете, оно будет частью вашей профессиональной деятельности, понимаете? Если, допустим, вы выращиваете тулоси, да, и у вас на тулоси поселилась тля, которая ест эту тулоси. Тля – это тоже живые существа, это тоже дживы, частицы Кришны, в сердце каждой параматмы. Так вот, вы не можете одновременно и за тулоси ухаживать, и за тлей, понимаете? И для того, чтобы сохранить тулоси, вам придется эту тлю уничтожать. И это тоже будет убийство, понимаете? Поэтому материальный... Секунду. Это уже... Я не буду решать вопросы вашего здоровья, я не могу этого... Я вам сейчас объясняю философский принцип, понимаете? Не можете здоровье...
Я спрашиваю, это духовное желание или материальное? Продать и лишь... Ну, не... Просто по состоянию здоровья не могу
это, этим больше конечно, заниматься. Это, конечно, материальное желание. Потому что у вас материальное тело, вы не можете этим заниматься и так далее. И вам хочется уже иметь на старости лет более спокойную жизнь. Конечно же, это материальное желание. Но если теперь вы получите вот это освобождение от всей этой сложности там, сельского хозяйства, и вы будете свое свободное время уделять служению Богу, вот это будет духовная деятельность. А просто желание
вот избавиться
от своего участка и там, от всех этих вот вещей, это, конечно же, материальное желание. Потому что это неприятно.
Нет, я хочу,
это
чтобы
движение.
Служением больше заниматься.
Служением можно заниматься Спасибо. В любом обстоятельстве, в любых обстоятельствах. Но
нет,
поскольку
нет,
состояние здоровья вам не позволяет, то по этой причине, да, сначала вам нужно достичь освобождения от этих всех вещей, а потом уже заниматься служением. Все. Но это само по себе освобождение.
Но я служением
вот,
занимаюсь,
оно,
именно
да,
этим я не хочу заниматься.
Да. Но просто освобождение от материальных всех этих вещей, это, конечно, будет материальное желание. Все, на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.